Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Надо сказать, что это Евангелие во многом сходно с книгой «Бытие». Обе эти книги являются самыми главными во всей Библии, и вам обязательно нужно хорошо познакомиться с ними обеими, чтобы вы могли поразмышлять над их содержанием. Я хочу предложить вам несколько необычный вариант разделения Евангелия от Матфея. Мое деление будет немного отличаться от общепринятого, но оно поможет вам самостоятельно прокладывать свой путь через него. Очень важно понять Матфея, чтобы понять всю Библию. В качестве заголовка я бы взял выражение из 21 главы Евангелия от Матфея. «Се царь твой». Предлагаемое разделение на главы относится к образу царя. В первых двух главах представлена личность царя. Со второй главы по 16 стих 4 главы идет речь о подготовке царя. Провозглашение царя освещается с 17 стиха 4 главы по 31 стих 9 главы. Программе царя посвящены конец 9 главы с 36 стиха по 20 стих 16 главы. Страдания царя описываются с 21 стиха 16 главы по 66 стих 27 главы. И последняя, 28 глава, утверждает власть царя. А теперь перейдем непосредственно к первой главе Евангелия от Матфея. Тема этой главы – родословная Иисуса Христа и Его рождение. Евангелие от Матфея и, следовательно, Новый Завет начинаются с родословной Иисуса, которая представляется самым важным документом в священных писаниях. Вся Библия покоится на точности этого документа. Как вы заметите, она делится на три части. В стихах с 1 по 6 освещается родословная от Авраама до Давида, родословная от Соломона до Вавилонского плена представлена в стихах с 7 по 11. И, наконец, с 12 по 17 стихи приведена родословная от Вавилонского плена до Иосифа плотника. Во время изучения книги «Бытие» мы обратили внимание на тот факт, что вся эта книга была посвящена семьям израильтян. Очень важное место в ней занимали родословные этих семей. И то же самое мы можем видеть здесь, в начале Нового Завета. Должен признать, что сначала все это кажется несколько утомительным. Вы даете кому-нибудь Новый Завет, человек начинает читать Евангелие от Матфея, пытается одолеть родословную и очень быстро теряет всякий интерес к этой книге вообще. Один мой друг-священник сказал мне, что во время Второй мировой войны он раздал фактически тысячи новых заветов военным. Он видел, как люди в окопах открывали Новый Завет, начинали читать его, и через 2-3 минуты приходили к выводу, что эта книга им не по зубам. Их нельзя винить за это. Я считаю, что мы должны раздавать христианскую литературу с мудростью. Средний человек должен начать с любого из других трех Евангелий, а лучше всего с Евангелия от Марка, но не с первого Евангелия. Однако все эти соображения никак не умаляют важность родословной Иисуса. Новый Завет покоится на точности этой родословной, потому что именно она доказывает тот факт, что Господь Иисус Христос произошел по линии Авраама и по линии Давида. Оба прародителя очень важны. Линия Авраама доказывает принадлежность Иисуса к нации, а линия Давида возводит его на престол, поскольку по Давиду Иисус принадлежит к царскому роду. Для еврейского народа родословные вообще имели очень важное значение, потому что через них можно было выяснить, имел ли человек законное право на принадлежность к какой-либо конкретной линии. Например, мы читаем в книге пророка Ездры, что когда Израиль вернулся из вавилонского плена, они искали своей записи родословной и не нашли ее, а потому исключены из священства. Ездры 2:62. В дни Ездры еще существовала возможность проверить родство по записям и доказать принадлежность к семейству Левия или исключить из него тех, кто пытался обманом получить привилегии, принадлежавшие только потомкам этого патриарха. Очевидно, эти родословные хранились у высших чинов правительства и были доступны для широкой публики. Я полагаю, они хранились в храме, потому что Израиль был теократическим государством, и его церковь и государство были единым организмом. С этими документами мог ознакомиться каждый, и с него, вероятно, были сделаны копии еще прежде, чем в 70-м году нашей эры храм был разрушен. Враги Иисуса могли перепроверить его родословную, что они, скорее всего, и сделали. Этот факт интересен и важен еще и потому, что противники Иисуса оспаривали каждое действие Господа. Они даже выдвинули ложное объяснение Его воскресения, но никогда не смели оспаривать достоверность Его родословной. Объясняется это тем, что они проверили ее и увидели, что она в точности соответствовала истине. Все это очень важно, потому что в таком случае Иисус оказывается совершенно в уникальном положении. Вы помните, Он сказал, что пастырь входит во двор к овцам через дверь, а вор и разбойник ищут другие пути? Иоанна 10 глава, 1-2 стих. Этот двор и есть народ Израиля. Иисус не вторгался к народу какими-то иными путями, но вошел в главные ворота. Он вошел в дверь, он действительно родился по линии Давида и по линии Авраама. Именно об этом и говорит нам Матфей. Иисус явился исполнением всего, о чем говорит Ветхий Завет. А потому враги Христа не могли предъявить Иисусу никаких претензий по вопросу о родословной. Им пришлось искать другие способы обвинить его, и, конечно, они преуспели в этом. Я впервые заинтересовался Библией, когда был еще подростком. Тогда мне представилась возможность отправиться на летнюю конференцию, где Господь заговорил к моему сердцу. Там, на конференции, учитель Библии коснулся моего сердца во время занятий по Слову Божьему. Однажды он спросил: «Ребята, кто из вас прочитал всю Библию за один год?» На конференции было от 200 до 300 молодых людей, но ни один из нас не поднял руки. Он задал этот вопрос 4 раза. Наконец, один молодой человек в задних рядах нерешительно поднял руку и сказал: «Да, я прочитал, но я читал только те места, которые мне были интересны. Я не читал родословные». Все засмеялись, учитель засмеялся тоже и признался, что и сам их не читал. В тот момент я вдруг понял, что если Святой Дух так много места уделил этим родословным, в них обязательно должно быть что-то очень интересное для нас. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту родословную, ибо она очень важна. Это родословная со стороны Иосифа. У нас есть и другая родословная со стороны Марии. Она представлена в Евангелии от Луки. Итак, прочитаем 1 стих 1 главы Евангелия от Матфея. Он звучит так. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. В оригинальном тексте вместо слова «родословие» употреблено выражение «книга поколения». Это выражение характерно для Матфея, и в Новом Завете вы больше нигде его не встретите. Но если вернуться назад в Ветхий Завет и перечитать книги пророков Малахии, Захарии и Агея, а потом вернуться к Пятикнижию и перечитать Второзаконие, книгу Чисел, Левит, Исход и Бытие, вы, наверное, придете к заключению, что нигде в Библии, кроме Евангелия от Матфея, это выражение не употребляется. И вдруг, совершенно неожиданно, в пятой главе книги Бытие вы увидите следующее предложение. «Вот книга поколений Адама». Бытие 5.1. В русском варианте Библии и в пятой главе книги Бытие мы видим родословную, но в оригинале речь идет о книге поколений. Таких книг поколений две. Книга поколений Адама и книга поколений Иисуса Христа. Как вы попали в семью Адама? По факту физического рождения. Вы не имели к этому никакого отношения. Фактически от вас это никак не зависело. Но именно таким образом и вы, и я попали в семью Адама. Мы родились в нее. «Но в Адаме все умерли», говорит Библия в послании к римлянам, 5 глава, 12 стих. Таким образом, книга Адама – это книга смерти. Но затем появилась другая книга – книга поколений Иисуса Христа. Как вы попали в эту семью, в эту родословную? И сюда вы тоже попали по факту рождения, нового рождения. Господь Иисус говорит, что мы должны родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божье. Иоанна 3.3. Именно это рождение позволяет нам попасть в книгу жизни Агнца, и мы попадаем в нее, доверяясь Христу. Мы все находимся в первой книге, книге поколения Адама. Но я верю, что вы, мой друг, также находитесь в книге жизни Агнца. Матфей говорит, что Иисус – это сын Давидов, сын Авраамов. Но разве Матфей не знал, что Авраам жил до Давида? Конечно, знал, потому что он об этом ясно говорит в остальной части родословной. Но почему он так строит свое утверждение? Дело в том, что он представляет Господа Иисуса как Мессию, того, кто есть Царь, того, кто устанавливает Царство Небесное на земле. И это главное. Он должен был прийти по линии Давида в исполнение ветхозаветных пророческих обетований, всего того, что Бог обещал Давиду. Он есть сын Давидов. Но Иисус также сын Авраамов. И это тоже очень важно, потому что Бог сказал Аврааму: «Благословятся в семени твоем все народы земли». Бытие 22.18. В послании к Галатам 3.16 Павел объясняет, о каком семени идет речь. Он говорит: «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном. «И семени твоему, которое есть Христос». Итак, Иисус Христос – это сын Авраамов. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от Фамари. Фарис родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Урию. Матфея 1 глава со 2 по 6 стих. Внимательный взгляд на родословную не только вызывает неподдельный интерес, он по-настоящему волнует. Наше внимание невольно приковано к четырем именам в этом списке предков. Правда, несколько странно видеть эти имена в родословной Христа. Во-первых, это имена женщин. Во-вторых, это имена язычниц. Имена женщин, как правило, не указывались в еврейских родословных. Но нам не следует удивляться этому, потому что в настоящее время в нашей культуре мы можем видеть, как то же самое происходит в случаях с заключением брака. При бракосочетании молодые люди берут общую фамилию, причем это фамилия мужа. Новая семья не выбирает фамилию жены. Ее линия на этом заканчивается, а его линия продолжает свое развитие. Это наш обычай. Таким же был обычай и в те далекие времена. Во времена Иисуса тем более было непривычно и странно видеть в родословных имена женщин. И тем не менее, в родословной Иисуса мы видим четыре женских имени. И это не просто женщины, это язычницы. Как вы знаете, Бог в законе сказал, что его народ не должен вступать в смешанные браки с представителями племен язычников. Бог даже Аврааму повелел отправить его людей на бывшую родину, чтобы оттуда привести жену для Исаака, сына Авраама. По Божьим планам, монотеизм должен был стать преобладающей верой тех, кто рожден по линии Господа Иисуса Христа. Но вот в его родословной мы видим имена четырех язычниц, две из них хананеенки, одна моавитянка, а четвертая хиттиянка. Наш вопрос прозвучит вполне резонно. Но каким образом они попали в родословную Господа? Фомарь, первая из этих женщин, о ней говорится в третьем стихе. История Фомари представлена в книге «Бытие» в 38 главе. Это одна из тех глав в Библии, которые рассказывают о нечестии. Фомарь попала в эту родословную, потому что была грешницей. Следующий в пятом стихе идет Рахав. Это тоже не самый симпатичный персонаж, о котором нам рассказывают в книге Иисуса Навина во второй главе. Но она действительно стала чудесным человеком после того, как познала живого и истинного Бога. Верою Раав, блудница с миром, приняв соглядатаев, не погибла с неверными. Евреям 11:31. Она попала в родословную Христа по простой причине, потому что поверила. У нее была вера. Обратите внимание на прогрессию. Она пришла как грешница, но затем сделала шаг веры. Руфь – следующая женщина, о которой упоминается в пятом стихе. Это очаровательный персонаж, и в ней вы не найдете ничего предосудительного. Но во времена Руфи существовал закон, который исключал ее, поскольку в нем было сказано, что моавитянин и аммонитянин не могут войти в общество Господне. Второзаконие 23:3. И хотя закон не допускал ее в общество, нашелся человек по имени Ваос, который однажды пришел на свое поле и увидел ее. Ваос полюбил Руфь с первого взгляда. И он проявил свою милость к ней тем, что простер крыло свое на нее и ввел ее, язычницу, в общину Израиля. Она спросила: «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Книга Руфь 2:10. Мы с вами точно так же можем задать этот вопрос Богу, спрашивая: «Чем же мы снискали его милость к себе?» И здесь обратите внимание на прогрессию. Мы приходим как грешники, и делаем шаг вперед в вере, а Бог в своей чудесной милости спасает нас. Продолжим разговор о родословной. Мы видим, что Версавия не упомянута по имени. О ней сказано как о бывшей за Урией. Стих 6. Ее имя не упомянуто здесь потому, что она не была виновата в том, что произошло. В том случае был грешен Давид, и Давиду пришлось заплатить за свой грех. Он заплатил за него сполна. Версавия же попала в родословную Христа, потому что Бог не выбрасывает за борт своих детей, которые согрешили. Овца может выйти за пределы овечьего двора и заблудиться, но у нас есть пастырь, который идет за овцой и всегда находит и возвращает ее обратно. Бог и Давида вернул свой дом. Таким образом, в этой родословной вы можете увидеть всю историю спасения. В родословной, кроме того, имеются и некоторые другие, не менее интересные факты. Если мы сравним эту родословную с той, что представлена в первой книге Паралипоменон, в 3 главе, вы обнаружите, что в 8 стихе Евангелия от Матфея имена Ахозии, Иоаса и Амасии опущены. Это показывает, что родословные цитируются для того, чтобы дать нам общее представление о линии потомков, и что совсем не обязательно перечислять всех в каждом родословии в Библии. Нам следует помнить об этом и тогда, когда мы говорим о родословных допотопного периода, которые представлены в книге «Бытие». Они не были полными родословными, но сохранились для нас, чтобы дать возможность проследить определенную линию. Читаем далее стихи 10 и 11. «Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон». Матфея 1 глава с 10 по 11 стихи. В 11 стихе мы обнаруживаем, что Матфей включает в свой список Иехонию. Иехония заслужил наше особое внимание, потому что Бог обещал, что ни один из его потомков на царском престоле не воссядет. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя». Так говорит Господь. «Запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Книга Иеремии, 22 глава, 24 и 30 стихи. Из-за грехов Иехонии ни один из его потомков уже не мог воссесть на престоле Давида. Видите ли, эта родословная прослеживает линию Иосифа. Но Иосиф не был настоящим отцом Иисуса. Матфей старается объяснить нам, своим читателям, этот весьма примечательный факт в Писаниях. Иосиф передал Иисусу свое право, законное право на престол Давида, потому что Иосиф был мужем Марии, родившей Иисуса. Иисус Христос не был семенем Иосифа, как не был семенем Иехонии, но и Иосиф, и Мария оба должны были происходить по линии Давида. И они действительно были потомками Давида от двух его разных сыновей. Когда мы дойдем до Евангелия от Луки, мы увидим, что линия Марии происходит от Давида через его сына Нафана. Линия Иосифа происходит по царской линии через Соломона. Итак, Иосиф и Мария оба должны были отправиться в Вифлеем, чтобы их зарегистрировали в налоговых книгах, потому что они оба происходили по линии Давида. Видите, какими интересными, увлекательными и важными могут быть эти родословные, и нам обязательно нужно их изучать. Родословная Иисуса заканчивается следующим стихом. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфея 1:16. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Матфея.